Я бы взяла быка за рога и сразу поставила следующий вопрос. Вот мы люди, которые живут на этой планете. Мы пока что высший биологический вид. У нас какие планы жизненные? Мы здесь еще собираемся жить или мы уже готовы все карты сдать? Потому что я клоню вот к чему. Мы уже оказались в другом типе цивилизации. Это уже случилось. Это не некое будущее, которое в фантастических романах или голливудских фильмах. Это факт жизни, в которой мы уже находимся. Жизнь эта выглядит следующим образом. Она сверхбыстрая, она стремительно меняется, в ней почти ничего нет стабильного. В ней рухнули представления как о физической картине мира, так и о социальной и психологической картине мира. Хорошо, а как в этом мире жить, расскажите мне. Учитывая, что большая часть населения, и не только дети, и отнюдь не только совсем простые, незамутненные лишним образованием люди, а и замутненные этим лишним образованием люди, сидят в социальных сетях, огромное время тратит на общение с кем-то. Вот меня, кстати, интересует, кто этот кто-то? Если это не лично вам знакомый человек, вы просто знаете, что это он. И то может быть подделка. А так, вот вы разговариваете с Петей Ивановым. Этот Петя Иванов человек? Это точно относится к сфере зависимостей, а как вы знаете, зависимости – это медицина. Неважно, от чего зависимость идет. Зависимость от химии, алкоголь или наркотики, зависимость от каких-то рутинных действий. Более того, я вам хочу сказать, что если бы у нас был такой формат, я могла бы вам сослаться на статьи, научные, не научно-популярные статьи. И эти статьи говорят нам о том, что если посмотреть, что делается в мозгу, brain imaging сделать, то есть сканирование мозга, у человека с зависимостью алкогольной, с зависимостью наркотической и с зависимостью компьютерной, то мы видим одинаковую картину. Всегда есть огромные индивидуальные различия, мы об этом не говорим. Но вот если в каком-то общем виде это подать, то мозг реагирует вообще на зависимость, независимо, извините за языковую, так сказать, игру, независимо от того, как она получена. Она получена химическим, психологическим, электрическим там, или каким угодно путем, что дает основание призадуматься. Поскольку все ушли в виртуальный мир, и уходит в этот виртуальный мир все больше и больше и больше, и общаться с виртуальным миром оказывается гораздо легче, чем с реальным, то нас что ждет? Мы все решили туда переехать. То есть я вот с чего начала, к тому и как бы возвращаюсь. Мы заканчиваем с реальной жизнью на этой планете. Мы планируем оставаться людьми. Мы планируем становиться киборгами. Мы чего так разогнались? Мы куда спешим? Вот скорость растет. Мы же видим, она растет. Она растет на наших глазах. Скорость, которая была полгода назад, уже медленная по сравнению. Скорость жизни, я имею в виду, всех процессов. Уже медленнее той, которая сейчас. Мне, скажем, 2 года назад казалось, что плотность моей жизни, темп, в котором я живу, предельный, что нельзя ничего добавить. Это был детский сад по сравнению с тем, что сейчас. Если вы меня спрашиваете как ученого, то я вам говорю на это. К сожалению, как ученый я ничего не могу сказать, потому что таких фактов у меня нет, которые и ни у кого нет, которые доказывали бы, что вот воронка закрутилась, и нас туда сейчас вообще утащит там, в черную дыру, в эту воронку. Доказать-то я этого не могу, но на нюх ощущение есть. Из этого цифрового мира, в который мы попали, мы уже никуда не выкрутимся. Вот иллюзий не надо, хода назад у нас нет. У нас только один ход назад есть. Если мы до того разыграемся, что просто весь мир взорвем, И тогда вспоминаться будет Эйнштейн, который, как всем известно, говорил: не знаю, что будет в Третью мировую войну, а в Четвертую камнями и палками кидаться будем. Поэтому нам нужно подумать, как мы в нем будем дальше жить. Нам же надо приспосабливаться к этому изменившемуся миру. Еще, предположим, люди моего поколения или там чуть младше, они, ну как-то, ладно, но мы же не свиньи, мы не можем подсовывать своим детям мир, не объясняя, как он устроен. Ну, понимаете? Но это свинство по отношению к детям. Объяснить вряд ли мы им сможем, но мы им можем дать какие-то подсказки и инструменты, которые помогут им в этом мире жить. Понимаете, если мы ребенка приводим в темный лес и оставляем его там, и говорим: ну, выкарабкивайся. Да, вот жизнь устроена так. Кто выкарабкается, тому повезло, а кто нет, того звери съедят. Но мы же не можем такую вещь делать, правильно? Значит, мы должны так организовать образование и воспитание наших детей. А то, что его придется переорганизовывать, это факт. Я-то вообще консерватор. Я считаю, что надо учиться в школе, латынь, древнегреческий, ручкой пописать там и все это. Но что об этом говорить? Это такая снобистская позиция, которая не может быть реализована сейчас, кроме как в специальных элитных школах, где в эту игру будут играть. Остальным нужно показывать, что мир очень переменчивый, чтобы они с самого начала знали, что он такой. Вот я бы, знаете, в качестве примера привела финские школы, которые я год назад была на конференции, Петровский позвал, Эрмитаж организовывал конференцию, которая называлась «Архитектура, новая архитектура образования». И я думала, что это метафора. А оказалось, что это в главном штабе у нас было. Оказалось, что это только отчасти метафора, а на самом деле консул финский, у нас же Финляндия за углом, так что мы тут все близко живем, они рассказывали, что они стали в прямом смысле перестраивать школы, здания школьные. Там нет стабильных стен, там все время все меняется. То этот класс желтый, а потом он синий. То он маленький, то он большой. Сегодня у тебя один учитель, завтра у тебя другой учитель. То ты сидишь за столом, то ты валяешься на полу. Это финны поймали, на самом деле, козырную карту. Все-таки биологических изменений такого сорта в мозгу не произошло. Зависит от того, как вы воспитываете этих людей, как вы живете сами. Мы себя видим примитивными существами, которые могут смотреть только на коротенькие, быстро мелькающие картинки, читают очень простые тексты, смотрят примитивные фильмы, слушают примитивную, идиотскую, я бы даже сказала, спинномозговую музыку, я придумала мой термин, которая, если мы согласны на то, что мы теперь вот такой биологический вид, тогда все, разговор закончен. И тогда вообще мне непонятно, зачем тогда в школах преподают Достоевского, зачем нужен Прус, зачем нужен Шекспир, зачем нужен Толстой. Мне уж даже надоело это говорить. Достоевский не писал детектив на тему, кто старушку укокошил. Он не писал этого, он не автор такого текста. Он автор очень сложного текста, для того, чтобы понять который, нужно быть сложным человеком. Если мы ничего не будем читать, ничего не будем смотреть, не будем ни о чем думать, а будем только носиться, как чумовые, переписываться с неведомо кем, возможно, с виртуальными агентами, которые вообще не люди. Более того, мы будем просто биологическими субстратами, которые поглощают и переваривают гамбургеры, тогда я всех поздравляю. И в этом мире я жить не планирую. Мы сейчас настолько сложные ситуации оказались, вот в том контексте, который мы обсуждаем. Здесь нужно очень сильно думать, как делать так, чтобы, с одной стороны, человек не терял эту сложность, а с другой стороны, он не становился автоматически маргиналом, потому что его этот мир выталкивает. В нем он не сможет в нем жить. Это профессиональный вопрос. Это люди должны сесть и думать, как это сделать, чтобы соблюсти этот баланс, чтобы сложный, но одновременно жизнеспособный. Как это сделать? Те учителя, которых я вижу, я еще раз прошу прощения у других учителей, потому что, конечно, есть замечательные люди. Вот, но все остальные, непонятно, что они делают. Ведь здесь же вопросы к педагогам еще и вот какого сорта. Ребенок 3 лет может выудить любую информацию из интернета. Ему нужен учитель, который придет в класс и скажет, вот это стул, на нем сидят, да, вот это стол, там, с него едят. Такой учитель разве нужен кому-нибудь? Я скажу, что я считаю нужным делать. Это вовсе не значит, что это действительно правильно. Вот я ругала там педагогов, я не знаю, что им сказать. А вот сама я считаю вот что. Поскольку я не хочу быть и никогда не хотела быть примитивной и плоской личностью, мне это глубоко скучно, просто мне очень тоскливо. Этого я не хотела. Поэтому для того, чтобы мне такой личностью не быть, я должна читать сложные книги, я должна смотреть сложные фильмы, я должна смотреть Тарковского. Не потому, что я галочку поставлю, смотрела Тарковского. Мне интересно его смотреть. Я должна слушать сложную музыку. Я должна думать сложные думы. Я должна читать сложных философов. Вот что я должна делать. И я хочу это делать. Как ни странно, такую вещь, вот, которую я сейчас произнесла, и которая кажется сложной на первый взгляд, я уверена, что это можно объяснить маленьким детям. Искусство, как говорил Юрий Михайлович Лотман, с которым я имела счастье быть хорошо знакомой и так далее, он много прекрасных вещей говорил. Одна из них такая. Искусство – это возможность прожить другие жизни. Вы не можете быть и этим, если вы не актер. А искусство, когда вы читаете книгу, вы проживаете другую жизнь. Вы получаете опыт, который вы никогда не сможете получить своей жизнью, потому что нету этой жизни. Если мы читаем Гомера, у нас нет шанса про жизнь ту узнать другим способом. Ну, конечно, можно голливудским, когда эти картинки вам просто покажут. Мне, например, очень интересно, я, кстати, этого не читала, но хочу, посмотреть, как выглядит шумерская поэзия. Не для коллекции, а что это за люди такие были? Как они на жизнь-то смотрели? Что за мир был тогда? Он исчез, как исчезнет и наш. Иллюзий-то не надо. Мы не вечно здесь. Я не сомневаюсь в том, что шансы не потеряться на этой временной оси у нас есть. У нас есть шансы не забыть про то, что наша великая цивилизация, я имею в виду цивилизацию Земли вообще, у нее много разных граней, что наша великая цивилизация не останется мертвым багажом, который где-то там болтается, и если вдруг найдется экзотический человек, он туда посмотрит. Я уверена, что ее можно оставить живой. Я уверена, что у нас может хватить сил разобраться с этой страшной скоростью, с которой мы сейчас носимся, не потеряв способность смотреть назад. Я также надеюсь, что у нас хватит сил смотреть и вперед, и не превратиться в механических существ, которые имеют дело только с цифрой. Если мы будем состязаться с грядущим искусственным интеллектом на тему скоростей и способности гонять единицы и нули, то мы проиграли заранее. Я просто сразу всем сообщаю, можно не начинать. Таких скоростей у нас не будет никогда, потому что суперкомпьютер не устает, он не нервничает, он не влюбляется, он не пьет вина, у него бесконечная память, ему не надо отдыхать, и это большой список. На эту тему нам соревноваться с ним смешно. Мы уже проиграли. Чего он не может делать? Он не может конкурировать с жизнью как таковой. в жизни не только алгоритмы и цифры. В жизни есть тепло, в жизни есть человеческие отношения, которые не описываются формулами. На самом деле нам нужно, чтобы был человек, к которому мы можем прийти с любыми глупостями, сказать: «Слушай, можно я выговорюсь? А ты не будешь меня оценивать, логично я говорю или нелогично, потому что я не за этим пришел». Это должна быть подруга, это должен быть друг, это должно быть какое-то теплое место, в котором жизнь есть. В нанометрах и наносекундах не только люди не живут, там вообще живое не живет. Там пусто, пусто там. Это взгляд в бесконечный космос, независимо от того, космос это туда или космос это сюда. Бесконечность как туда, так и сюда. Мы же не хотим оказаться посреди черного космоса, зато очень логичного. То есть я точно не хочу.